Последние новости рассказала Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Исполнилось 5 лет со дня смерти Юрия Щекочихина. Коллеги-журналисты не оставляют надежд выяснить истинную причину его смерти. Что происходит в Монголии? Политический кризис в одной из соседних с Россией стран комментирует эксперт радио «Свобода». Может ли Россия обойтись без иностранных рабочих? В Екатеринбурге десятки приезжих на заработки остались без средств к существованию и паспортов. И городской репортаж. В Ростове-на-Дону завершилась реконструкция крупнейшего моста через Дон. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, новости высоких технологий и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Ровно 5 лет назад, 3 июля 2003 года, в Москве при загадочных обстоятельствах скончался журналист «Новой газеты», член партии «Яблоко», заместитель председателя Думского комитета по безопасности Юрий Щекочихин. Его коллеги продолжают настаивать на том, что Щекочихин был отравлен. В апреле Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорит, что это расследование будет крайне сложным, однако именно теперь появился шанс раскрыть преступление. Параллельно с этим «Новая газета» намерена провести повторную экспертизу образцов тканей Юрия Щекочихина за рубежом, независимо от следствия. Многие из тех, кто лично знал Юрия Щекочихина, уверены, его смерть связана с профессиональной деятельностью в качестве журналиста и депутата. Последнее расследование, которым он занимался, было посвящено взрывам жилых домов в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
16 июня 2003 года Юрий Щекочихин почувствовал резкое недомогание, и уже 21 числа его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве. 3 июля 54-летний журналист скоропостижно скончался при неясных обстоятельствах. Диагноз врачей – аллергическая реакция. С того самого дня, по словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, неизвестные делали все, чтобы помешать следствию.
В 2003 году, когда 3 числа в 3 часа 11 минут утром погиб Юрий Щекочихин, никаких реальных следственных действий проведено не было. Были засекречена его история болезни, были засекречены результаты судебно-медицинской экспертизы по этому поводу. Даже молодую исследовательницу, которая занималась этим делом, не допустили в здание Центральной клинической больницы. Наши многочисленные усилия, неимоверные, свелись к тому, что тогдашние руководители Генеральной прокуратуры отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя по результатам той экспертизы, которую провели мы с помощью выдающихся мировых ученых и с помощью тех документов, которые нам все-таки удалось обманным путем заполучить, материалы судебной и медицинской экспертизы, было понятно, что агент, то есть то вещество, которое возбудило у Юры аллергический синдром, оно не установлено.
Спустя почти 5 лет после смерти, 5 апреля, Следственный комитет при прокуратуре России в целях всестороннего, полного и объективного исследования возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту смерти журналиста». До этого момента произошли очень странные вещи, которые в будущем крайне затруднят расследование.
И исследователя, и нас, безусловно, чрезвычайно удивило, что в недрах Генеральной прокуратуры в то время потерялись важнейшие документы, касающиеся гибели Юры. Почему-то вдруг в спешном порядке были уничтожены образцы тканей Юры, взятых после его смерти. Это, конечно же, предельно затрудняет расследование, которое ведется сейчас. Но сам факт утраты этих вещественных доказательств наталкивает и нас, и следствие на мысль о том, что уничтожены они не случайно.
По словам Дмитрия Муратова, после возбуждения уголовного дела у родственников и знакомых Юрия Щекочихина появились реальные шансы на то, что виновных в смерти журналиста найдут.
2,5 месяца назад возбуждено уголовное дело по факту убийства. С ним занимается очень опытный следователь Важняк, на счету которого раскрытые дела по терактам и чрезвычайно громким резонансным делам. Я не называю его фамилию, поскольку он этого не сильно желает. Следствие будет безумно трудным и сложным. Однако все-таки у нас есть опыт продвижения в деле Ани Политковской, и у нас есть опыт, по которому спустя 6 лет на убийце нашего корреспондента Игоря Домникова получили свои пожизненные сроки. Поэтому, естественно, мы при помощи, в первую очередь, сыновей и друзей Юры Щекочихина, используя все ресурсы и возможности редакции, надеясь на высокую профессиональную добросовестность следователя по особо важным делам, который сейчас ведет дело, очень рассчитываем приблизиться к истине.
Рассчитывает на раскрытие уголовного дела члены партии «Яблоко», в которой состоял Юрий Щекочихин, говорит Сергей Иваненко.
Мы уверены в том, что Юрий Щекочихин был отравлен. Конечно, это доказать очень трудно. Мы, вот его коллеги, друзья, когда хоронили Юрия Петровича, было видно просто всем, что человек не может умереть от острого аллергического отравления, как написано в официальном диагнозе, и так выглядит. Все еще существуют объективные факты, доказательства, которые необходимо расследовать. И в этом смысле мы приветствуем решение Следственного комитета все-таки возобновить уголовное дело. Мы уверены в том, что это было убийство. Пока мы живы, мы будем этим заниматься. Мы это не оставим, сколько бы лет ни прошло. Надежда умирает последней. Мы будем бороться за то, чтобы правда восторжествовала. Если не сейчас, то тогда, когда это будет можно сделать.
15 часов друзья и коллеги Юрия Щекочихина соберутся на кладбище в Переделкино, где похоронен журналист. Добавляет главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы не отмечаем этот день, поскольку его нельзя отмечать. 9 июня у Юрия Петровича Щекочихина был день рождения. Мы 7-го в его любимом доме в Переделкино, в доме музея Булата Шаловича Акуджава, собирали его друзей, делали Юрин любимый плов. Приехали замечательные люди, Юрий Черсанчики, Вероника Долина, поэт Олег Хлебников. Юрин друг вел этот вечер, выступал там Григорий Алексеевич Явлинский, выступали Юрины друзья, и мы отмечали Юрин день рождения. Юрин день рождения как такого действующего человека, потому что даже после его смерти продолжалось начатое именно им, он занимался этим, защищая незаконно осужденного следователя Павла Зайцева, крупнейшее дело о коррупции в России, дело Гранда и трех китов. Если бы Юра это не начал, то вот эта коррупционная составляющая в возлюбленном отечестве была бы еще сильнее. А завтра, я полагаю, все Юрины друзья его помянут, я, конечно, на кладбище поеду.
Юрий Щекочихин писал в «Новой газете» о крупнейших махинациях с контрабандой мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». В них журналист обвинял в том числе сотрудников ФСБ. Коллеги Юрия Щекочихина считают, что именно это расследование, которое было последним в жизни журналиста, стало причиной его гибели. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на незаконность действий следователей. В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. С ожогами кистей рук госпитализирован хозяин квартиры. В Совете Безопасности ООН на этой неделе, как ожидается, будет представлен проект резолюции, касающийся введения санкций в отношении властей Зимбабве. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня с официальным двухдневным визитом в Баку. В Колумбии освобождены Ингрид Бетанкура и еще 14 заложников, которые несколько лет были в плену у повстанческой группировки ФАРК. В Турции, в провинции Анталия, в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. Вашингтон и Варшава достигли предварительной договоренности о размещении на польской территории ракет-перехватчиков американской системы ПРО. В столице Дании вандалы осквернили могилу знаменитого писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Писатель Евгений Войскунский и его роман «Румянцевский сквер». Интервью с кинорежиссером Франсом Звартьесом. «Джаз на свободе» Ахмад Джамаль. Все это в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, который выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Владимир Бабурин. Доброе утро, Владимир. И одна из главных тем, наверное, одна из самых интересных, это первая крупная, пожалуй, административная реформа, проведенная новым российским президентом Дмитрием Медведевым, и касается она госкорпораций.
Совершенно верно. Газета «Ведомости» так и озаглавила эту публикацию «Первая реформа Медведева». И оценка такая. Президент Дмитрий Медведев готов устроить революцию в госкомпаниях, радикально сократив число чиновников в их руководстве. Так авторы публикации оценили вчерашнее заявление Дмитрия Медведева. А сказал он следующее. Госкомпания надо освобождать от госчиновников. Сделал Медведев это на заседании Совета законодателей и продолжил. Если председатель Совета директоров в акционерном обществе, которое контролируется государством, или в котором есть доля участия государства, это вполне объяснимая вещь. Он может быть и высоким госслужащим. Но зачем там десяток клерков среднего звена? Президент считает, что одного чиновника-председателя в советах достаточно. Он способен озвучить государственную позицию в соответствии с данными ему государственными директивами. Всех остальных можно оттуда исключить, потому что они, цитата, «по сути занимаются лоббизмом и кормлением». Действительно, похоже на революцию. За госчиновников должны работать независимые директора, которых наймут на деньги. Это еще одно достаточно революционное заявление президента. Помощник президента Аркадий Дворкович принял указание к исполнению и уже сообщил газете «Ведомости», уже на этой неделе правительство примет решение о замене некоторых госпредставителей в компаниях со 100% участием государства, а еще через месяц-два их начнут выводить из компаний, где доля государства меньше. При этом Дворкович пообещал, что все эти решения будут оформлены соответствующими решениями правительства. Таким образом, система корпоративного управления в госкомпаниях в корне меняется. Основные тренды этих изменений пояснила все той же газете «Ведомости» заместитель министра экономического развития Анна Попова. Предполагается, сказала она, что не чиновники в совете директоров будут разными, то есть иметь два статуса. Первый статус такой: по-настоящему независимые директора, которых наберут по квоте государства. Они не будут ориентироваться на правительственные директивы. Второй – так называемые профессиональные директора, которые при голосовании должны будут этим директивам следовать. И уже первые комментарии от представителей госкорпораций. Вице-президент Транснефти Михаил Барков, к идее сократить количество чиновников советов директоров до минимума относится, цитата, «осторожно». Представитель Роснефти сказал, что если такое решение будет принято, то компания его исполнит. Представитель КАМАЗа придерживается практически той же точки зрения и добавляет, в компании уже сейчас работают два независимых, причем иностранных, директора. Представители «Газпрома» и «Известинвеста» вчера от официальных комментариев отказались, но источник, близкий к совету директоров последнего холдинга «Связь Инвеста», говорит, что в руководстве его компании они, в общем, не против сокращения численности госчиновников в совете. Главное, чтобы госчиновники остались там в принципе.
И еще одна тема. Мы сегодня ждем, возможно, сегодня уже будет решение Верховного Суда России по иску партии «Союз правых сил» об отмене результатов думских выборов прошлогодних. А вчера было заседание, собственно, основное заседание, прения сторон, и журналистам удалось получить информацию из зала суда. Там происходили довольно интересные вещи.
Ну, вы знаете, газеты ограничились исключительно информационными сообщениями, так что, как и положено радио, мы вчера газеты опередили. Поэтому я обращусь коротко к еще одной публикации, которая касается Дмитрия Медведева. Вчера в Институте современного развития был презентован доклад Центра политических технологий «Демократия и развитие российской модели». И вот независимая газета страшно удивляет, что, во-первых, доклад анонимный, во-вторых, там нет ничего совершенно нового. И все, о чем там написано, предполагает независимая газета, Дмитрий Медведев уже в курсе.
Спасибо, Владимир. О самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах рассказал Владимир Бабулин. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. А значит, время поговорить о самых главных событиях в мире спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, говоря о главных событиях, конечно же, выделим в первую очередь уимблдонский теннисный турнир, где вчера определились три полуфиналиста в мужском одиночном разряде. Это Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Марат Сафин. Отметим турнир в Дортмунде по шахматам, турнир 18-й категории, где после четырех туров лидируют Ян Густавсон из Германии, Петер Лека из Венгрии и Ян Непомнящий из России. Ну и, конечно же, очень интересное событие – это отборочные соревнования в олимпийскую команду США по плаванию, где уже был установлен пятый мировой рекорд вчера. Теперь Аарон Пирсел 100 метров на спине преодолел за 52,89 секунды.
Что происходит с Маратом Сафиным?
Да, с Маратом Сафиным что-то происходит выдающееся. Он вышел в полуфинал вчера, обыграв Фелисиано Лопеса, испанца, в четырех партиях. Это лучший результат Сафина на Уимблдоне за всю карьеру. Но до этого он один раз выходил в четвертьфинал, было это аж 7 лет назад. И теперь вот такой успех, ну, бесспорный успех. Теперь уж я не знаю, можно там долго рассуждать насчет его шансов в противостоянии с Федерером, но в любом случае полуфинал — это, конечно, большое достижение. И, между прочим, он не единственный россиянин, кто здесь устанавливает личные рекорды. Ведь Елена Дементьева тоже впервые в своей карьере вышла в полуфинал в женском, естественно, одиночном разряде. То есть вот тут для россиян, ну, я не знаю, может быть, особенно удачным не назовешь этот турнир, да, потому что, ну, и Мария Шарапова там неожиданно рано выбыла во втором круге. Но вот для некоторых россиян это суперудачный турнир, самый удачный в карьере.
Ну что ж, еще одна вчерашняя новость — это встреча президента России Дмитрия Медведева с футболистами сборной России и также с президентом РФС Виталием Мутко. Там было сделано несколько важных заявлений. Ну, во-первых, подтвердил Мутко, что продлен контракт с Хидингом до 2010 года. Что вы можете, Олег, сказать? Хорошая новость?
Ну, теоретически да, хотя нас уже события последних месяцев приучили к тому, что Мутко в этом отношении, в отношении контракта с Хидингом, слушать не следует, потому что Мутко вроде как ничего не решает и ничего не определяет. В конце
концов,
он
может просто знать?
Да, да, может просто знать. И тут действительно, поскольку уже прошли интервью Сергея Капкова, одного из руководителей вот Академии футбола, которая непосредственно и является, скажем так, работодателем, ну или, по крайней мере, зарплатоплатителем Гуса Хидинга, да, вот он же тоже сказал, что, в общем, все вопросы решены. Ну, несколько дней назад я вот видел это интервью, там говорилось, что еще контракт не подписан, потому что Хидинг уехал сразу на родину отдыхать, но все будет, все уже обсудили, тут никаких разногласий быть не может. Ну вот, поэтому сейчас Мутко подтвердило, и, конечно, это приятно, действительно, это всех волновало, но думаю, что после успешного выступления на чемпионате Европы уже волнения все для болельщиков остались позади. Уже, думаю, никто не сомневался в том, что Хидинг останется.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». Сейчас об одном из главных международных событий последних дней. В Монголии продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное указом президента Намбариина Энгхбаяра. Ситуация в Улан-Баторе после бурных событий последних дней пока остается под контролем войск и полиции. В результате столкновений между сторонниками оппозиционной демократической партии, штурмовавшими правительственное здание в центре монгольской столицы, силами правопорядка погибли 4 человека, более 400 получили ранения. Волнения вызваны недовольством части населения предварительными результатами состоявшихся 29 июня выборов в парламент, согласно которым неожиданно большое преимущество получили кандидаты правящей в стране монгольской народно-революционной партии. Ситуацию в Монголии мой коллега Андрей Шарый попросил оценить известного российского востоковеда, главного научного сотрудника Института востоковедения, доктора исторических наук Марка Гольдмана.
Я лично считаю, что это происходит стихийный всплеск недовольства предварительными результатами выборов, согласно которым Монгольская народно-революционная партия получила двойной перевес над своим основным противником демократической партии. Ситуация в Монголии во время избирательной кампании была такова, что обе партии шли примерно ноздря в ноздрю, примерно ровно. Общественное мнение тоже считало, что в общем у них примерно равные шансы на победу. И вдруг такое вот неожиданное превосходство МНРП над демократической партией, которая влечет много вопросов, оно вызвало такой взрыв недовольства со стороны сторонников демократической партии Монголии.
Есть основания полагать, что результаты выборов сфальсифицированы?
Я думаю, что некоторые основания есть. Это лично мое мнение.
Что собой представляет демократическая партия? Насколько это сильная политическая организация? Есть вот информация о том, что там было довольно много пьяных в этой толпе.
Как всякое всплеск уличных беспорядков, идеологическим противникам присоединяется всякая шушера, это бесспорно. И наверняка там и были и пьяные, и хулиганские элементы, и мародерские элементы, наверняка. Основная причина все-таки заключается в том, что результат оказался чрезвычайно неожиданным. И Демпартия, и ее председатель Элбек Доржи, он одно время был председателем Совета Министров, он дважды после 90-го года возглавлял правительство в Монголии, он выступил с заявлением о том, что выборы фальсифицированы. И это, естественно, нашло отклик среди его сторонников.
А насколько демократическая партия вообще демократическая? Чем они отличаются от посткоммунистической монгольской народно-революционной партии?
Честно говоря, особых, так сказать, принципиальных, коренных различий между монгольской народно-революционной партией и демократической партией нету. Обе они являются социал-реформистскими партиями такого типа. У них есть расхождение по чисто тактическим и практическим вопросам. И главное, по вопросам пользования крупных месторождений природных ресурсов. Демократическая партия считает, что выгодами от извода в эксплуатацию этих ресурсов должны пользоваться все население страны. Каждый монгол должен иметь определенную долю в сокровищах, при природных сокровищах, то есть иметь определенное количество, видимо, акций. А МНРП считает, что все доходы от этого должны быть сосредоточены в руках правительства, которое должно централизованно распределять их среди населения из фонда «Дары Родины». Вот это главное принципиальное отличие, которым они выступали на данных выборах.
Монголия – небогатая страна с небольшим населением, около 2 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Такие небольшие страны, хотя она большая, конечно, по территории, они, в общем, подвержены внешним влияниям. Есть основания полагать, что там есть, например, какие-то существенные заграничные деньги во всех этих событиях? Российские, японские?
Вот, можно предполагать. Я считаю, что за всеми этими выступлениями, конечно, и за МНРП, и за демократической партией стоят определенные силы. Причем силы, я бы сказал так, транснациональных компаний. Скажем, на мой взгляд, не только западных, но и китайских. В какой-то степени эти события отражают противоборство этих сил.
А российские интересы там есть какие-то сейчас?
Мы сейчас активнейшим образом пытаемся, так сказать, внедриться в экономику Монголии и принять участие в эксплуатации вновь открытых месторождений угля, меди, золота, вольфрама, урана.
И получается?
В общем и целом, с трудом, но получается.
Ваш анализ ситуации позволяет предположить, что гражданские беспорядки в Монголии продолжатся?
Я думаю, что таких массовых, в общем, беспорядков, может быть, и не будет, но акции протеста бесспорно продолжатся. Они могут выразиться в традиционные вот для монголов формы голодовок на площади, демонстрациях. Такого открытого бунта и кашемировой революции, я думаю, в Монголии не будет.
Ясно, что это переходное общество. Там не очень, как бы, понятно эти дефиниции традиционной демократии, не демократия, не мало применима. Но все-таки это авторитарная страна?
Нет, это не авторитарная страна. Это все-таки парламентская республика. Парламентская демократия в Монголии существует.
О ситуации в Монголии мой коллега Андрей Шарый говорил с главным научным сотрудником Института востоковедения Марком Гольдманом. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Что стоит за новым российско-эстонским конфликтом? Взгляд из Сталина. С ведущим программы Виталием Портниковым беседует председатель правления общества «Открытая республика» Евгений Криштафович и руководитель Международного центра оборонных исследований Кадри Лик. А во второй половине часа «Свободы в 9». Нуждается ли Россия в иностранной рабочей силе? В Екатеринбурге близок к разрешению скандал, в результате которого десятки иностранных рабочих оказались без паспортов на улице. Есть ли будущее у интеллектуального поиска в интернете? В Петербурге снова начали показывать немое кино с топером, а в Ростове-на-Дону завершилась долгожданная реконструкция одного из самых крупных мостов через реку Дон. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В жилом доме на западе Москвы сегодня утром произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в МЧС, с ожогами кистей рук госпитализирован хозяин квартиры. По его словам, взрыв произошел в тот момент, когда он вошел в кухню и закурил. На месте происшествия находятся все экстренные службы. Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на незаконность действий следователей. Судебная коллегия пришла к выводу, что при рассмотрении жалобы суд первой инстанции не дал должной оценки доводам защиты и допустил нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд. В Колумбии освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки «ФАРК». В Турции, в провинции Анталья, в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. В Совете Безопасности ООН на этой неделе, как ожидается, будет представлен проект резолюции, касающийся введения санкций против власти Зимбабве. Подготовленный Соединенными Штатами документ призывает ввести эмбарго на поставки оружия в Зимбабве, а также заморозить зарубежные активы членов правительства Роберта Мугабе и ввести запрет на их передвижение за пределами страны. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня с официальным двухдневным визитом в Баку. Как ожидается, одной из ключевых тем переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым станут вопросы энергетического сотрудничества. Стороны также обсудят подготовку Каспийского саммита, урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы и ситуацию в Иране. Акценты внутренней и внешней политики России будут меняться, но приоритеты на ближайшие 15-20 лет останутся неизменными, заявил президент Дмитрий Медведев в интервью накануне саммита «Большой восьмерки». Глава российского государства добавил, что защита прав и свобод человека также является приоритетом государства.
Это «Свобода в 9». В ближайшее время для ряда российских регионов будет увеличена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава пресс-службы Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. В частности, в Москве, по его словам, увеличение лимита составит порядка 200 тысяч человек. Но если этого не хватит, то до конца года будем рассматривать и большие цифры, добавил он. Тем временем в Екатеринбурге десятки рабочих из Турции, Туркмении и Узбекистана, выселенные из общежития и оставленные без денег и паспортов, свернули свой палаточный городок, в котором жили 3 дня. Все эти люди были обмануты своим работодателем. Строительная фирма, позвавшая их на работу в Россию, неожиданно исчезла. Помощь в трудоустройстве большей части из этих людей оказали региональные диаспоры. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Турецкая фирма, вербовавшая мигрантов из разных стран на работу в Екатеринбург, вдруг оказалась непричастна к несчастьям гастарбайтеров. Как выяснили представители таджикской диаспоры в Свердловской области, человек, заключавший с рабочими договоры, имеет к этой фирме лишь косвенное отношение, рассказывает руководитель таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.
Посредник, который обманул граждан Таджикистана, объявился. Это гражданин Турции. Он обещал до понедельника проплатить деньги, то есть его родственники тоже состоятельные, готовы как бы проплатить эти деньги. Сейчас, опять же, мы постараемся отправить им счет, чтобы они направили деньги с территории Турции и оплатили свои долги перед гражданами. А посредник и руководитель фирмы турецкой официально являются родственниками. Но, как выясняется сейчас, посредник не был оформлен в этой фирме. То есть, опять же, по законодательству и по всем юридическим правилам не подпадает эта фирма под уголовную или административную ответственность.
А вот о подрядчике строительной фирмы из Уфы пока ничего не слышно. Именно эта организация наняла 107 человек на работу в качестве строителей многоэтажного дома. Однако дела у уфимских работодателей пошли хуже некуда, и они покинули город. Наемные рабочие остались не у дел. В это же время на стройку приходит другой подрядчик. Иммигрантов, проживавших в общежитии, в буквальном смысле выбрасывают на улицу. Об этом «Радио Свобода» рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Без суда, без всего, с помощью только одной из ЧОПов, охранного предприятия «Черные береты», выкидывают людей из общежития на улицу. Люди напуганы, несмотря на то, что по моей просьбе сразу же прокурор Чкаловского района, на месте которого находится это общежитие, Ферганская, 16, выехал на место и принял меры к тому, чтобы эти люди жили в этом общежитии. Люди не вселяются туда. Во-первых, грубо вели себя те, кто выселял. Не все хорошо владеют русским, турки вообще очень плохо владеют русским, там только один или два человека. А во-вторых, там есть проблема такая, что они надеются, что вот таким образом они быстрее вернут себе долги, которые не выплатила вот эта подрядная организация. Но на самом деле проблема есть еще и в том, что договоры, которые мы посмотрели, были оформлены неправильно. Были оформлены всего на 5000 рублей, которые были выплачены. А все остальное обещалось со слов. Мы обратились уже к другому прокурору Ленинского района, на территории которого зарегистрирована фирма-застройщик. И просим уже здесь провести как следует расследование.
С пятницы люди жили в палаточном городке неподалеку от общежития, где квартировали ранее. Их нежелание возвращаться в общежитие вызвано не только страхом. Они надеялись, что таким образом привлекут внимание к своей проблеме и вернут недополученные деньги. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Может ли Россия обойтись без иностранных рабочих? Корреспондент Радио Свобода Олег Павлов поинтересовался мнением жителей Казани.
На данном этапе нет, не может, но хотелось бы вспомнить о тех соотечественниках, которые были направлены по распределению после вузов и техникумов до 91-го прошлого века. Может, есть смысл обратиться к ним и помочь им вернуться обратно на родину?
Ну а кто тогда Москву строить будет? Естественно, не может. Пока наша рабочая сила, она, во-первых, дороже, а во-вторых, она, давайте честно, не квалифицирована. Поэтому, ну, везде строят иммигранты, моют полы иммигранты, даже в США. Поэтому, по-моему, как-то в штыки это воспринимать глупо не может, естественно.
То есть исторически было так, что в России работали русские, и это, наверное, все связано с крепостным правом. А когда как бы Россия стала открыта для всего мира, тут наш менталитет сработал так, что зачем работать своим, когда приезжают люди и могут работать дешевле и даже лучше, и пьют меньше.
Да, может. Только стоит ли?
Думаю, что вопрос привлечения зарубежной рабочей силы для России по-прежнему актуален, поскольку есть тенденция к старению населения работоспособного, а объема работ, в том числе в области строительства, сейчас возрастают, поэтому, я думаю, для России приезд зарубежных рабочих – это только благо.
На мой взгляд, можно. Просто многим работодателям это выгодно, потому как довольно-таки дешевая рабочая сила. Люди приезжают, работают там за те деньги, за которые местные жители просто не согласятся работать. Поэтому это выгодно работодателям, но, мне кажется, обойтись вполне сможем.
Конечно, может. Просто уж их жалко, поэтому всем собираем. Ну и выгодно там криминальным структурам, бандитам дешевую рабочую силу иметь. Кидать, сколько случаев таких было. А нормальным, честным людям просто их жалко. А так-то, конечно, без них мы можем обойтись.
Я считаю, что Россия не сможет без иностранной рабочей силы, потому что мы на стройке не хотим идти работать.
На данный момент Россия без иностранной рабочей силы обойтись не может. Своего населения недостаточно работающего. А экономика пошла как-то вот в развитие. Очень большая активная часть рабочего населения России, так если вот по-простому сказать, просиживают штаны в офисах.
Я считаю, что может и должна бы. В принципе, у нас в России достаточно безработных, которым, если хорошо заплатить, могли бы выполнять ту же самую работу.
Так отвечали жители Казани на вопрос, может ли Россия обойтись без иностранных рабочих. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Компания Microsoft займется разработкой интеллектуального поиска в интернете. Французские государственные телеканалы скоро перестанут показывать рекламу, а в Москве построят вращающийся небоскреб. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft заявила о покупке интернет-компании PowerSet. Компания разработала поисковую систему, которая позволяет организовывать интеллектуальный поиск, используя естественные фразы на английском языке. О поисковой системе PowerSet рассказывает Владимир Губайловский.
Поиск PowerSet начал работать только в мае, и его возможности пока довольно скромные. Поиск производится только по англоязычному сегменту энциклопедии Википедии. Но задача, которую поставили перед собой разработчики, отвечает насущным задачам интернет-поиска. Мы хотим общаться с поисковиком как с человеком. Покупка сервиса Microsoft говорит о том, что интернет-гигант верит в будущее интеллектуального поиска. В дальнейшем планируется расширять возможности сервиса поиском на многих языках и постоянным расширением поисковой базы.
Новости коротко. В начале 2009 года с французских общегосударственных телеканалов может полностью исчезнуть реклама. Законопроект об отмене рекламы на государственном телевидении и радио активно поддерживает президент Франции Николя Саркози. Финансировать телеканалы будут за счет специального налога, который будут платить мобильные операторы, интернет-провайдеры и частные кабельные телевизионные компании. По оценке компании Jupiter Research, объем интернет-рекламы будет расти ежегодно на 13% в течение ближайших 5 лет. На крупнейшем в мире рекламном рынке Соединенных Штатов за 5 лет доля интернет-рекламы вырастет с 9 до 15% и превысит 20 миллиардов долларов. По оценке аналитиков, самые большие деньги будут вложены в контекстную рекламу, а самый бурный рост ожидают в видеорекламу. Итальянская компания Dynamic Architecture объявила о начале реализации проекта «Здание в движении». Два небоскреба, в которых независимо вращаются все этажи, будут построены в Москве и Дубае в 2010 году. Автор проекта, архитектор Дэвид Фишер, сказал: «Ветер – самая большая проблема небоскребов. Я подумал, что его можно сделать не врагом, а союзником». В Москве небоскреб будет построен в районе Москва-Сити. Его высота составит 400 метров. В здании будет 70 этажей. В каждый момент здание будет выглядеть по-разному. Вращающееся здание строил архитектор Верти Бутылкин в повести Николая Носова «Незнайка в солнечном городе». Теперь они становятся реальностью.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и еще о новостях, не связанных с политикой. В Петербурге снова показывают немое кино, причем, как и раньше, в музыкальном сопровождении топеров. Этот проект называется «Немое кино плюс живая музыка». Первым будет показан фильм «Кабинет доктора Каллигари», а топерами выступят современные музыканты. Рассказывает Татьяна Вольская.
«Кабинет доктора Каллигари» немецкого режиссера Роберта Винне до сих пор считается одним из самых загадочных и навевающих ужас фильмов, да и вообще едва ли не первым фильмом ужасов. Он будет демонстрироваться в киноцентре «Родина» в течение 3 дней поздно вечером, но это будут 3 разных показа, поскольку в роли топеров к этому фильму выступят 3 разных музыканта, работающие в совершенно разных направлениях и стилях. Топер первого вечера Андрей Сизин, известный своей работой в театрах «Дерево» и «Ахе». Топер второго дня – композитор, музыкант группы «Аквариум», автор музыки к кино и театральным постановкам Андрей Сураддинов. Наконец, автором третьей музыкальной версии «Кабинета доктора Каллигари» станет пианист, композитор, аранжировщик, саунд-дизайнер спектаклей Андрея Могучего Александр Лыгун. Рождение нового кинопроекта в «Родине», одном из старейших российских кинотеатров, вполне логично, говорит директор арт-проектов киноцентра «Родина» Марина Короткова.
Здесь же у нас сам Дмитрий Шостакович в течение года, в 24-м году, топерил. Так это называлось, и, собственно говоря, это понятие топера, оно сохранилось и по сей день. Но только у нас в качестве топера будут выступать современные музыканты, современные композиторы. Это все люди, которые смотрят кино постоянно. Это люди, которые не только музыканты, не только композиторы, но это еще в своем роде киноманы. Поэтому я даже им не задавала вопроса, хотят они участвовать в этом или нет. Большая часть из всех композиторов и музыкантов, которые будут участвовать в проекте, имеют большое отношение к театру. Поэтому для них, безусловно, это вообще явилось подарком, неким подарком творческим, чтобы создать некую свою атмосферу фильма.
«Кабинет доктора Каллигари», официальная премьера которого прошла в 1920 году, не только фильм ужасов, он положил начало немецкому экспрессионизму в кинематографе.
На тот момент это был вообще фильм, который, кроме как художественным триумфом, его не называли. Впервые в этом фильме режиссер нанял настоящих художников. То есть до этого профессии как таковой художников-оформителей не существовало. И в этом тоже этот фильм является таким новаторским.
3 дня старого кино будут теперь проходить в киноцентре «Родина» каждый месяц. Летом зрителей решено попугать. В июле и августе их снова ожидают старые фильмы ужасов. Осенью репертуар несколько смягчится. Но авангардная музыка неизменно будет сопровождать немые фильмы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Колумбии освобождены Ингрид Бетанкур и еще 14 заложников, которые несколько лет были в плену у повстанческой группировки «ФАРК». В Турции, в провинции Анталия, в среду вечером попал в аварию автобус с российскими туристами. Погибла гражданка Киргизии, 15 россиян ранены. Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на незаконность действий следователей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Мосгордума отменила льготы на землю для университетов, больниц и музеев, а городское собрание Петербурга отказалось принять закон о компенсациях за снесенные гаражи. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу правительства города об отмене льгот на землю для вузов, больниц и учреждений культуры, финансируемых из федерального бюджета, а также для государственных научных центров и научно-исследовательских институтов. Против отмены льгот выступила одна фракция – «Яблоко. Объединенные демократы». Петербург. Депутаты законодательного собрания не поддержали законопроект о компенсациях за снесенные гаражи. По нему предлагалось установить для владельцев гаражей выплаты в денежной форме или предоставлять в качестве компенсации место в собственность в автомобильном паркинге в черте того же муниципального образования, либо земельный участок в бессрочную аренду с правом выкупа. За проект проголосовало только 20 депутатов. Закон определял судьбу приблизительно 250 тысяч плоскостных гаражей, предназначенных к сносу в ближайшие годы. Москва. Банкротство компании «Детур», 15 лет отправлявшей россиян в Турцию, испортило отдых туристам, купившим путевки на этот сезон. Компания не оплатила проживание в гостинице для почти 600 уже находившихся в Турции клиентов. Число пострадавших намного выше, поскольку путевки этой компании распроданы вплоть до сентября. Начальник правового управления Ростуризма Евгений Писаревский на пресс-конференции сообщил, что генконсульство не рекомендует ехать по путевкам из-за риска неоказания услуг.
Те граждане, которые еще только собираются ехать и планируют отказаться от тура, необходимо зафиксировать факт неисполнения договора ни со стороны российского туриста, гражданина, со стороны этой именно компании. Мы через средства массовой информации распространили алгоритм, который следует российским гражданам соблюсти. Направить заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием подтвердить со стороны российского туроператора «Детур», оказать услуги, либо вернуть соответствующие деньги в трехдневный срок.
Петербург. Акция против строительства церкви Ксении Петербургской на пересечении Малого проспекта и Лахтинской улицы проходит в Петроградском районе. На последнем митинге местные жители, не желающие соседства с храмом и уплотнительной застройки, собирали подписи против планов, одобренных Комитетом по охране памятников. По некоторым данным, на Лахтинской улице в доме 17, разрушенном во время войны, когда-то проживала Ксения Петрова, известная теперь как Ксения Петербургская, покровительница города. Москва. Сегодня в Третьяковской галерее на Крымском валу открывается выставка произведений живописи, скульптуры и графики от предреволюционных лет до настоящего времени. Почти 150 редко выставляемых работ. Организаторы выставки считают, что некоторые будут открытием для широкой публики. В частности, работа Петрова-Водкина у гроба Ленина, «За власть советов» Герасимова и работа Мачальского «После демонстрации они видели Сталина». Новости Москвы и Петербурга. 3 июля. Вера Володина.
А еще в одном крупном российском городе, Ростове-на-Дону, в эти дни празднуют открытие движения по Ворошиловскому мосту, одному из крупнейших мостов через Дон. Он долгое время был закрыт на реконструкцию. Однако даже это событие вряд ли сможет улучшить тяжелую транспортную ситуацию в городе. О транспортных проблемах, с которыми сталкиваются не только в Москве и Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
В Ростове-на-Дону на сегодняшний день 3 действующих моста. И когда было прекращено движение по этому, которое соединяет одну из главных городских транспортных артерий, Ворошиловский проспект, с левым берегом реки Дон, то первыми ощутили на себе настившую всех беду работающие в Ростове жители Батайска и Азова. Им пришлось добираться на работу объездными путями, которые оказались намного длиннее и по расстоянию, и по времени. Но закрытие Ворошиловского моста, который капитально не ремонтировали со дня его постройки, значительно осложнило жизни ростовчанам, работающим за городом. Вот что вспоминает об этом времени один из них, Александр.
25 километров получается от дома до работы на левом берегу промзоне. По времени где-то больше полчаса потому что так можно прибавить, но когда заторы, все время стоишь, вот. А так через Ворошиловский буквально в 3 раза короче по всем показателям.
Тяжелая транспортная ситуация, которая сложилась в связи с закрытием движения по главному Ростовскому мосту, является, можно сказать, хотя и отчетливо видимой, но все же лишь верхушкой айсберга. То, что город находится уже давно на грани транспортного коллапса, очевидно всем его жителям. Ростовчанин Евгений, который живет в микрорайоне Северный, каждый день ездит на автомобиле на работу, который находится на Западном. Вот что он рассказывает об этом.
Времени теряется караул. Значит, фактически пробка начинается по Малиновского от Фортуны, а может даже выше от поста ГАИ пробка стоит. Утром от ГПЗ по Всесоюзной, даже там сделали одностороннее, все равно пробка. Возвращаться с Западного, пробка на въезде. Просто получается поворот с Всесоюзной на Портовую. Под мостом, там всегда пробка. Движение неорганизованное, бестолково. А если еще стоит инспектор ГАИ, тогда все, мама не горюй.
По мнению редактора отдела информации областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина, который давно и хорошо знаком с этой проблемой.
На мой взгляд, решение транспортной проблемы в городе – это иллюстрация бездействия или неумения подойти к вопросу. Где-то лет 20-30 назад в ходу было метро, как решение этой проблемы, и в 80-м году действительно даже пытались приступить к практическому решению этой задачи. Но по ряду объективных, а также и субъективных причин от этого отошли. А 90-е годы явили пример не просто нерешения транспортной проблемы, но и ее усугубления в городе. Количество машин начало расти лавинообразно, а общественный транспорт при этом сокращался. Имеется в виду разнообразие общественного транспорта. Был практически убит хорошо развитый электротранспорт в угоду автобусам. В городе, в котором был основным транспортом троллейбус, сейчас таким транспортом является автобус. Потом, когда проблема не решалась, заговорили о различных вариантах, даже фантастических вариантах. Называлась канатная дорога через Дон. Куда она должна привести, непонятно. Говорили о монорельсе, но опыт строительства монорельса, который, кстати, и делался силами нашего ростовского моста отряда 10 в Москве, показывает, что за рамки выставочно-ярмарочного транспорта он не выходит и как метод решения транспортной проблемы не годится. Любопытно, что в новом генплане Ростова о решении транспортной проблемы говорится вскользь и очень невнятно, то есть не дается тот рецепт. Вероятно, нет какого-то одного решения. Метро, да, метро стоит очень дорого. В наших геологических условиях это тоже проблематично строить, хотя сейчас это уже не так при существующих технологиях строительства. И не случайно снова начинают возвращаться к этой идее. Видимо, все-таки решение транспортной проблемы в Ростове будет комплексным, должно быть, наверное, комплексным.
Ко всем уже существующим городским напастям Ростова в этом году из коридора Министерства регионального развития донеслась на берега Тихого Дона «благая» в кавычках весть. По мнению чиновников, на юге России должен появиться город, который сразу перебьет и Харьков, и Одессу, и сможет притянуть к себе едва ли не весь Северный Кавказ. Вот что думает об этом эксперт информационно-аналитического центра «Инфоюг» Наталья Романенко.
Как быстро, однако, меняются приоритеты. Еще можно сказать, вчера в столице нас уверяли, что объединение населенных пунктов не просто нехорошо, а изначально нехорошо. Это когда речь заходила о вполне естественном слиянии Ростова со своими пригородами, Батайском и Аксаем. В ответ мы слышали, зачем, мол, искусственно раздувать город и самим же создавать себе новые проблемы. Теперь же и 150 километров, оказывается, не расстояние. А ведь именно настолько должен будет протянуться с востока на запад, планируемый в министерстве мегаполис, будь он создан. Ну еще километров так на 40 с севера на юг. Как можно управлять таким монстром, ведомо, судя по всему, только чиновникам столичного ведомства.
Эта идея, пожалуй, может конкурировать лишь с нашумевшим и почти фантастическим проектом переноса железной дороги Черноморского побережья за высокие горы. Но что фантастика, если нашим чиновникам постоянно не хватает фантазии, чтобы понять существующую российскую реальность. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 3 июля.
Театры. На новой сцене Большого сегодня продолжатся премьерные показы последнего спектакля, который хореограф Алексей Ратманский поставит здесь в качестве главы театра. Это «Пламя Парижа» Бориса Асафьева, классический монументальный советский балет о французской революции. По словам Ратманского, в этой постановке им двигало желание по-новому посмотреть на этот спектакль, лишив его политизированности и пропагандистского смысла. А в театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера опера римского Корсакова «Майская ночь». Режиссер Александр Титель, дирижер Феликс Коробов. Сегодня главные партии исполнят Дмитрий Ульянов, Олег Полпудин, Наталья Владимирская и Ирина Чистякова. Концерты. В Зеленом театре парка Горького сегодня вечером большой сольный концерт певца Петра Налича, прославившегося в русскоязычном интернете своей песней «Гитар». В католическом храме святого Людовика выступит солистка Большого театра Татьяна Ланская. Под аккомпанемент органа она исполнит арии из произведений композиторов эпохи романтизма Ференца Листа, Эжена Жигу, Роберта Шумана и Франца Шуберта. Во Всероссийском выставочном центре сегодня можно посмотреть французское шоу танцующих фонтанов. Это 12 разных программ по 20 минут каждая на музыку Штрауса, Чайковского, Моцарта, Верди и других композиторов-классиков. Шоу сопровождается живыми вокальными, инструментальными и танцевальными номерами. Выставки. В историческом музее выставка под названием «Сколь славно приобретение», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставку, посвященную истории присоединения Крыма к Российской империи, организовали не в связи с осложнившимися отношениями России и Украины, и уж, конечно, не в связи с нашумевшими заявлениями Лужкова. Просто Крымское ханство влилось в состав соседней державы ровно 225 лет назад. Так что все дело в памятной дате. Выставка под названием «Сколь славно приобретение» совместная. Часть материалов предоставили российские государственные архивы древних актов и внешней политики Российской империи. Здесь хранится немало документов времен покорения Крыма. Документам по точности не уступает изобразительный ряд. Так художник, имя которого затерялось во времени, с тщательностью, присущей 18-му столетию и знанием дела, что выдает в нем человека военного, в цвете и на холсте написал маслом план атаки Кафы русскими войсками. Живопись наивная, зато каждый по отдельности кораблик на море виден, и на суше каждый солдатик в шеренге различим.
Кино. На экранах Москвы мировая премьера. Новый мультфильм французской студии Pixar «Валли». Действие фильма происходит в будущем. Главная тема – любовь, а герой – симпатичный и обаятельный робот-мусорщик. Как и все мультфильмы Pixar, «Валли» обещает стать мировым хитом и доставить массу удовольствия от просмотра зрителям всех без исключения возрастов.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация.
Мы обращались в Европейский суд по правам человека. Наше заявление рассматривают.
Прибывших на отдых размещают в отелях.
США проводят консультации с другими членами Совета Безопасности.
Выйти из сложившейся ситуации можно только по пути, который определил народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.